Від Радіо Свобода. В ефірі еженедельная программа «Время политики», у микрофона Михаил Соколов. 100 лет назад Владивостоку обещали такое же блестящее будущее, как Сан-Франциско. Порт в одной из лучших гаваней Тихого океана, завершавший собой Транссибирскую магистраль, должен был стать местом притяжения гигантских частных капиталов. На сопках вокруг берегов Золотого Рога и у пролива Босфор Восточный должен был появиться крупнейший в Русской Азии центр деловой активности. Но рывок Владивостока в будущее продолжался лишь межреволюционное десятилетие, и после падения последнего белого правительства при большевиках город бестолково разрастался и оставался лишь военно-морской и рыбопромысловой базой. После 91 года мечты о процветании вернулись. Вместе с активностью участников и иностранных инвесторов дороги города запрудили праворульные японки, но из-за переходного кризиса 90-х масса проблем осталась нерешенной. Сегодня, когда видишь Владивосток с высоты смотровой площадки у фуникулера, вновь вспоминается Сан-Франциско. Уже возведены парные колонны, ванты которых поддерживают фермы грандиозного моста через Золотой Рог. Он напоминает американский мост через пролив Голден-Гейт. Полотна мостового перехода с двух сторон на высоте сотен метров постепенно сдвигаются над заливом, давая прямую дорогу на полуостров Чуркин. Но глава компании «Морской инженерный центр», бывший депутат Приморской краевой думы Юрий Рыбалкин, не уверен, что все запланированное будет достроено в намеченные сроки.
Хватит ли денег? И второе, хватит ли времени? Исходя из технологии строительства, времени не хватит. А что касается денег, я думаю, тоже.
Некие признаки волнения есть. Поговаривают, что власти России срочно заказали для Владивостока паромы, чтобы обеспечить перевозку гостей, которые прибудут на саммит стран Азиатско-Тихоокеанского региона осенью 2012 года. Дождь нефтяных денег пролился на Приморский край по странной прихоти путинского режима. Россияне знают про дорогостоящую Олимпиаду в Сочи и про будущий чемпионат мира по футболу. Но Владивосток остается в тени, хотя расходы сравнимы. Приморцам досталась менее интересная для телезрителей страны, но нужная Владимиру Путину престижная постановка. Здесь в сентябре 2012 года пройдет мировой саммит стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Для шоу нужны декорации. Российские власти пригласили глав государств Азии на встречу во Владивосток. Она пройдет на острове Русский, еще недавно занятом лишь воинскими частями. Туда, где строятся резиденции участников встречи и будущий кампус Федерального университета на 70 тысяч студентов, через второй гигантский мост на остров Русский уходит новый автобан. Замсекретаря Приморского краевого отделения «Единой России» Игорь Чемерис в восторге.
Я еще помню, когда там 4-5 лет назад вообще никто не верил в то, что эти стройки будут в принципе. Я глубоко убежден, что вот у нас граф Муравьев-Амурский открывал Приморье. Сейчас Путин с Дарькиным дали им, и уже с Медведевым дали ему вторую жизнь. Даже если там какой-то мост, может быть, не успеет там достроить там чуть, это не так страшно. Безусловно, к дате проведения саммита все основное должно быть сделано. И я убежден, что оно будет сделано.
Бывший депутат Приморской краевой думы Юрий Рыбалкин видит ситуацию несколько иначе.
Как нас уверяют, что стройки идут уже не во имя саммита, а как бы во благо края и дальнейшего развития территории дальневосточной. Но поначалу-то замысел был соорудить здесь помпезное проведение саммита, не в пример тем странам, которые довольствуются, размещая глав делегаций, руководителей государств в дощатых домиках на берегу моря, достаточно в спартанских условиях. Но здесь, как всегда, роскошь, блеск и позолота у нас, по нашим понятиям, предполагается. Цари наши привыкли жить роскошно. Цари прошлые и цари нынешние. И отсюда такой замысел. Ну а главное это, когда вы ориентировались на дощатые домики, слишком дешево обошлось бы. А отсюда и слишком малый навар у людей, организующих проведение этих мероприятий. А здесь, чем помпезнее проект, чем он дорогостоящий, тем он осязаемый для устроителей.
Стройки саммита АТЭС обойдутся федеральному бюджету в грандиозные суммы. Но Владивосток получил то, чего он достоин. Отдает отпор скептикам единорос Игорь Чемерис.
Скептики, да, так называемые? Я им задавал один вопрос. Вы говорите, что строится неправильно, строится не так. там, не будет построено в срок. Вот у нас Владивосток уже там 150. Покажите, пожалуйста, что вы построили красиво? Может быть, красивые микрорайоны, может быть, широкие там хорошие проспекты. Задали городу хороший такой темп развития. Это же вот ничего нет и не было. У нас единственное красивое здание, это которое построили Кус и Альбер еще в начале 20 века. Все. И сегодня, когда люди строят, наверное, можно было бы лучше поддержать тех, кто делает, чем брать их критиковать.
Стройки саммита во Владивостоке стали эффективным каналом, по которому заработанные Россией в нефтяные годы миллиарды долларов будут частично инвестированы в инфраструктуру, а частью разойдутся по карманам чиновников и подрядчиков, считает бывший депутат Приморской краевой думы Юрий Рыбалкин.
40% ушло на откаты, в том числе федеральным чиновникам. Сумма увеличена практически в 2.5 раза относительно первоначально заложенной. Готовность объектов сейчас по оценкам официальным 60%. Вот вы посчитайте, 200 миллиардов примерно висят. Они не заложены ни в объекты, ни в наличии их нет на банковских счетах.
Доселе дотационному региону повезло. Собственный бюджет Приморского края увеличился с 8 миллиардов в начале 2000-х годов до 80 миллиардов. Половина бюджета – федеральные дотации. Из, собственно, краевых денег в этом году потратили на объекты АТЭС 19 миллиардов рублей. Это не смущает единоросса председателя бюджетного комитета законодательного собрания региона Галуста Ахаяна.
Мы софинансируем многие, вот тот же самый Золотой Рог, тот же самый Низководный мост. У нас есть софинансирование из нашего бюджета. Если мы не будем софинансировать многие объекты, это просто федерация откажет нам.
Как считает Юрий Рыбалкин, непонятно, кто будет платить за обслуживание новой инфраструктуры. В крае на это денег нет.
Все эти объекты требуют технического обслуживания. Ну вот эти вот мосты. Гарантируется их работа в случае постоянного наблюдения со стороны французских специалистов. Это многомиллиардные затраты будут. Все эти тяготы лягут на что? На краевой бюджет. Это будет введение платного проезда, будет увеличиваться ставки дорожного налога здесь.
Глава бюджетного комитета Приморской краевой думы Галуст Ахаян уверен, что деньги даст Москва.
Если это федеральная трасса до самого острова Русского, будет обслуживаться именно за федеральные деньги.
Приморский край, находящийся в одном из благодатнейших мест Тихоокеанского региона, получает гигантские вливания за счет нефтяных денег бюджета России, как и Чечня, по случайной прихоти кремлевского начальства. И эти деньги расходятся по карманам. Депутат Владивостокской городской думы Николай Марковцев знает о фактах коррупции.
Щебенка стоила 800 рублей кубометр. Как только стройки сами ДТС сразу в 2 раза возросла. Во все строительства закладываются эти откаты. Без этого нам нельзя. Вот на эти же деньги, может быть, было построить в 2, может быть, в 3 раза больше и качественнее, чем делается сейчас. У меня товарищ работает, та структура, которая вот сегодня курирует вот объекты сами ДТС. То есть через них все идут эти заказы. Они следят за тем же Крокусом, ну, за другими фирмами, которые ведут стройки. Ну, я спросил, ну, как впечатление-то, когда он там 2 месяца проработал? Он говорит, варьё сплошное.
Сегодня, меньше чем за год до саммита, Владивосток почти не пригоден для нормальной жизни. Разрытые улицы и трассы, в любое время грандиозные пробки. На стройках, куда завезены 50 тысяч гастарбайтеров из Китая и Средней Азии, картина типичного для России, но непривычного по размаху строительного бардака. Периодически работа нарушается конфликтами и забастовками. Об искусственности бума, который может кончиться после осени 2012 года, говорит Николай Марковцев.
После этого резко у нас упадут многие отрасли, строительство упадет, безработица сразу же возрастет, отток населения сразу же возрастет, экономические показатели основные сразу рухнут, не будут созданы новые рабочие места фактически. Да это искусственно, потому что вот на голом месте вот это вот все создают, притом создают некачественно. Это просто говорят мне строители, вот я со многими, с которыми общаюсь, кто там строит непосредственно, говорят, как это там деньги воруются, как людям зарплаты не уплачиваются. Ко мне уже сколько раз люди приходили из Узбекистана, из Таджикистана, жалуются, что им не платят зарплату. Кстати, работают они на Крокус, но не на сам Крокус, а Крокус хитрый. Крокус создал вокруг себя кучу дочерних предприятий, через них работает. И кричит, а мы-то все платим своим дочерним предприятиям. Одно из них, кстати, сын этого Галарова возглавляет. А вот это эти не платят, посредники. Ну, работайте напрямую, напрямую они не работают, они через посредников. Экономические показатели вот эти искусственно натянуты сегодня. Прорыва в экономике не будет, новых каких-то заводов. Ну вот будет театр оперы балета, где мы возьмем артистов? Только будут заезжие гастролеры здесь выступать.
Плохо контролируемые федеральные вливания в Приморье обогащают коррумпированных чиновников, уверена главный редактор газеты «Народная Веча» Мария Соловьенко.
Это где-то на года полтора назад вот эти наши краевые там участвовали. 16 миллионов на стадии проектирования украли. Это было установлено, уголовное дело, и этот зав. Отделом или департаментом уже его под зад, там какова его судьба, я не знаю, возбуждали в отношении его, нет, трудно уследить. Еще один был объект, это строить собирались на мысе Чуркин большой какой-то диагностический центр, новый. Прошел год, полтора, когда деньги выделили, стали проверять, там даже нулевого цикла нет. Это уже года два, вот они разруют и бросят, закопано очень много денег. Наверное, этот АТС так и задуман. От Москвы до самых окраин, у кого есть возможность присосаться к этому повидлопроводу, те и присосались. И больше Москва присосалась.
Замсекретаря Приморского краевого отделения «Единой России» Игорь Чемерис доказывает, что Сергей Даркин эффективный менеджер.
Мы проводили такой небольшой экспресс-анализ о стоимости тех объектов, которые строятся у нас, которые строятся там в центральной части России, которые строят в Сочи. Я хочу вам сказать, что Даркин бьется за каждый рубль. Бьется за каждый рубль. И я был свидетелем тех разговоров, когда ему там некоторые там федеральщины говорят, ну там пусть экспертиза будет такая, но мы же на тех объектах делали. Он говорит, нет. И экспертиза она проходила. В два с половиной раза стоили дешевле объекты, понимаете? Он говорит, я говорит, не хочу, чтобы они так стоили дорого. Они так дорого не стоят. Я не говорю, что он идеален. И никто не, у нас нет вообще идеальных людей в принципе. Но сегодня он делает те вещи, которые, я думаю, что не каждому под силу.
Напомню историю времен прошлого президентства. Главный редактор газеты «Народная Вече» Мария Соловьенко на пресс-конференции потребовала от президента Владимира Путина разобраться с коррупционерами в приморской власти, уволить губернатора Сергея Даркина.
Что изменилось, что не изменилось? Вы знаете, стало хуже. Какой-то был момент, всплеск, и опять все поверили. Вот, и вот тогда многие, вот это почему вдохновило, люди поверили, что, может быть, что-то начнет меняться. Вы верили чуть-чуть. И я верила. А сейчас я уже не верю ни одному, ни второму, ни третьему. Потому что, зная обо всем том, что здесь происходит, президент убедился, что все это правда. Он буквально через год губернатора Даркина снова назначает, зная, что здесь происходит, что лопаты гребут, воруют под его руководством все чиновники, потому что тогда из 9 вице-губернаторов практически все вылетели, на 7 было возбуждено уголовных дел. Мне даже ответ был из Генеральной прокуратуры, я его печатал, номера дел и где как ходил губернатор. В итоге только двоих осудили. Это Герцер по медицине, он воровал на детских автобусах и воровал на лекарствах для больных гепатитом, они бесплатные, очень дорогие, они там на несколько миллионов людям впихивали за деньги, а сами обогащались. Ему дали условно 4 года. Из вице-губернатора выгнали, но он сейчас возглавляет крупнейшее государственное медицинское учреждение, Центр материнства и детства. Вот так наказали. И еще один, это Шишкин, вице-губернатор. Но его поймали на взятки, реально. И я думаю, его наказали на 9 лет, это единственный случай, за то, что у него в туалете нашли коврик с портретом Путина возле унитаза. А после того, как назначили Далькина губернатором, я просто устала писать о том, что происходит под его руководством. Одного, правда, посадили, его начальника отдела лицензионного. 9 эпизодов взяток у него было. Его вышестоящий вице-губернатор на этой теме также был предупрежден нашими силовиками, быстренько уволился, где-то год отсиделся в Москве, а сейчас опять выполз, опять вице-губернатор. Это Норин фамилия, Андрей Норин. Я даже его иногда встречаю, ему трясь по пузу, говорю, ну что, воришка, опять вернулся. И что, Марит-Брит, что, Марит-Брит? Пятнами идет и все. И вот каждый через одно, вот такие там они.
На острове Русский во Владивостоке на месте бывших казарм и полигонов фирмами, находящимися на подряде у миллиардера Агаласа Агаларова, возведена своего рода олимпийская, то есть АТЭСовская деревня. Качество строительства к саммиту во Владивостоке вызывает вопросы. Рассказывали о подмене материалов и о неприспособленности зданий к сырой приморской зиме. Первоначально речь шла о возведении отеля и конгресс-холла. Потом поняли, что этот вариант никогда не окупится, и подумывали о создании игровой зоны. Она по закону и так должна быть в Приморье. Это, возможно, было бы и разумно. Строительство пошло бы не за бюджетные средства. Но, видимо, из ханжеских побуждений этот менее доходный по распилу план, видимо, под воздействием возросших цен на нефть, заменили вполне в духе медведевско-маниловских мечтаний о модернизации на проект возведения на Голом острове кампуса Дальневосточного федерального университета, рассчитанного на 70 тысяч человек. Первая очередь кампуса на русском уже уже готова, сообщил мне проректор университета по развитию Николай Морозов.
Как ни странно, большинство населения не верит, что на русском возникнет университет до сих пор. Хотя он уже, на самом деле, через 2 месяца будет сдан в эксплуатацию. Полностью построен, то есть 31 декабря заканчивается контракт Крокуса, и так называемая первая очередь университета будет сдана. Я думаю, что в течение января-февраля мы где-то вот проведем все эти процедуры по приемке здания уже от Министерства регионального развития, и университет с весны начнет осваивать этот кампус, перевозить туда какое-то оборудование, так, чтобы осенью, сразу после саммита, начать семестр, следующий учебный год, начать уже там.
А что значит первая очередь?
Это входит более 700 тысяч квадратных метров. Тут у нас получается второй кампус в России, который вот построен именно как комплекс.
Учиться в Дальневосточном федеральном университете будет некому, нет концепции его работы, утверждает кандидат технических наук, оппозиционный кандидат на выборах в Краевую Думу Юрий Рыбалкин.
Прицепили его последним вагоном к реализации вот этой широкомасштабной коррупционной затеи, потому что задумались, а что же делать дальше с возведенными объектами. 3 проблемы. Это первое. Кого учить? Чему учить? И кто будет учить? Ответов на эти проблемы не найдено. Кого учить? У нас сейчас в нынешние годы в крае выпускается порядка 10-12 тысяч выпускников школ. При этом у нас почти 20 вузов. Качество подготовки специалистов во многих вузах скатилось до уровня ГПТУ. Средний возраст профессорско-преподавательского состава, в том числе и в ДВФУ, он зашкаливает за 60 лет. Доктора-профессора возраст от 60 до 75 лет. Это люди высококвалифицированные, знающие, умеющие, но у них уже нет стимулов для дальнейшего совершенствования. А наука сейчас, она идет мировая семимильными шагами. Те, кто будет преподавать в ДВФУ, не обладает современным уровнем знаний. Современного специалиста крайне сложно будет подготовить. Это вот вторая проблема, и она не решена. И третья проблема – чему учить? Мы почти каждые 3-4 года имеем то концепцию развития Дальнего Востока, то стратегию развития страны, но они не увязаны. Это фактически фиговый листок, которым наши чиновники прикрывают свою бездеятельность. Никто не в состоянии сказать, ни губернатор, ни полномочный представитель на Дальнем Востоке Ишаев, какие же отрасли промышленности и экономики наиболее востребованы будут через 5, 10, 15 лет на Дальнем Востоке. А отсюда направление приложения усилий университета по подготовке кадров не определены.
Проректор Дальневосточного федерального университета по развитию Николай Морозов напротив доказывает, что проект по развитию университета вполне реалистичен.
Была принята программа развития университета до 2019 года, и в отличие от всех остальных программ, которые я видел, она, я думаю, что сработает, потому что она бюджетирована, то есть и деньги, которые выделены, они расписаны конкретные мероприятия. Ну, например, чтобы войти в вот этот топ-300, нужно одна из задач – это так называемая интернационализация образования. Ну, известно, что все мировые вузы, самые крупные, там, не знаю, Гарвард, там, что угодно, там, Кембридж, Стэнфорд, азиатские вузы, для них это обязательное условие, что количество студентов и особенно количество иностранных преподавателей, иностранных студентов-преподавателей должно быть соответствующим. Ну, то есть у нас в 2019 году должно быть 1/4 студентов-иностранцев. Зачем это делается? Вот как раз для того, чтобы изменить среду, изменить менталитет людей. То есть не потому, что хотим там заработать на них. Очень прагматичная задача. Это всего лишь, ну, понятно, языковые есть. Это главная задача – это менталитет. То есть когда человек обучается в интернациональной среде, в другой, то есть он, у него мышление совершенно другое. С точки зрения вот образования лучше ничего не придумаешь, потому что они будут развиваться в очень такой международной конкурентной среде.
А зачем они к вам поедут? Вы какую-то выдающуюся научную школу здесь сможете развить?
Определены 5-6 направлений, 5, естественно, научных и 1 гуманитарное, которые, в принципе, являются конкурентными. Гуманитарное – это, естественно, востоковедение. Здесь находятся довольно сильные все-таки, естественно, научные институты Дальневосточного отделения Академии наук. И такие направления, как там там океанология, биология моря, биохимия, все, что связано с океаном, частично это значит связано с энергетикой, как-то там нефтехимия, нефтегазовых комплекс. Вот эти направления, естественно, ну вот исторически создал советских еще времен, они являются до сих пор конкурентными. То есть в том числе и для приезжающих сюда иностранцев. То есть для них это будет довольно интересно вот учиться вот именно по вот этим направлениям. И, соответственно, ну, нашим ребятам будет интересно с ними соревноваться. Пригласим иностранных преподавателей, это переход на английский язык.
Юрий Рыбалкин возражает.
Иностранных преподавателей позовут. Иностранный преподаватель, он хорош, когда знает специфику тех отраслей, которые функционируют на территории той страны, куда эти специалисты пойдут работать. Но, к сожалению, этого не будет. Потому что тащеват кошелек будущего бюджета этого ДФУ. Централизованное финансирование сегодня оно есть, завтра нет. Послезавтра на самоокупаемость отпустят. Иностранные студенты, они у нас здесь учатся. И китайцы, и японцы, и корейцы. Ну, как правило, это либо исторические, либо языковые какие-то специальности, то есть гуманитарные. Стоимость обучения, стоимость жизни, она здесь выше в несколько раз, нежели в том же Китае, в Тайване, Сингапуре. И поэтому многие подумают, стоит ли сюда ехать для получения относительно невысокого уровня образования, скомпрометированного в глазах мировой общественности, неся колоссальные затраты и получить слабо признаваемый диплом об окончании вуза, у которого еще имени нет. Это имя зарабатывается десятилетиями.
Есть немало проблем, но в целом проект университета полезен, говорит лидер приморских эсеров Константин Межонов.
Очень хочется, чтобы, во-первых, все, что вот построено, работало эффективно, прежде всего. Вот. Ну, и если оно будет работать эффективно, значит, оно будет и востребовано. Я, конечно, слышу о том, что говорят наши руководители страны, о том, что на этом все не закончится и будет продолжаться. Хочется в это верить, что это все будет продолжаться. И если мы действительно хотим город Владивосток позиционировать как центр международного сотрудничества в странах Азиатского и Тихоокеанского региона, то, наверное, этому нужно и продолжать дальше уделять внимание. Тот же федеральный университет, постоянное внимание со стороны правительства, чтобы вот действительно задумка, что называется, получилась. Само пребывание федерального университета, можно спорить там на Русском острове, там еще где-то, это вторичный вопрос. То, что федеральный университет появляется здесь, на Дальнем Востоке России, как мощный научный и образовательный центр, это очень хорошо.
Благие намерения исполнителей проекта Федерального университета во Владивостоке очевидны. Раз уж федеральная власть расщедрилась, надо попытаться использовать ее амбиции. Но остается вопрос, будут ли после 2012 года в проект вложены такие же мощные федеральные дотации. Как бы то ни было, вместо 4 вузов во Владивостоке появится один федеральный. И как минимум гуманитарные его факультеты разместятся на острове Русский. Чтобы перевести туда базу Политехнического института естественных факультетов, планируется продать здание в центре Владивостока. Вот уж будет прибыльное занятие. Зная нравы чиновничества, без коррупционных процессов здесь не обойдется. В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Я продолжу репортаж о политической жизни Приморского края после выпуска новостей.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Фильмы, книги, выставки. Вокруг столько всего происходит. Как все это посмотреть, прочитать? Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на два голоса. Первый выход в эфир во вторник в 23 часа. Повторы в среду в 6 утра и в 2 часа дня.
Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. В нескольких российских городах в понедельник прошли акции в защиту свободы собраний. В Москве и Петербурге мероприятия не были санкционированы властями. По данным полиции, в Москве были задержаны около 30, в Петербурге около 50 оппозиционеров. Соединенные Штаты приостанавливают финансирование ЮНЕСКО, организации ООН по вопросам образования, науки и культуры. Причиной этого стало решение большинства стран-членов организации принять в нее палестинское государство. Главному редактору газеты «Химкинская правда» Михаилу Бекетову, жестоко избитому неизвестному в 2008 году, присуждена премия правительства России в области печатных СМИ. Соответствующее распоряжение за подписью Владимира Путина опубликовано на сайте правительства. В суде Нью-Йорка сегодня завершается прения сторон на процессе по делу российского предпринимателя Виктора Бута. Присяжные, которые рассматривают дело, после выступления адвоката удалятся на совещание. Межгосударственный авиационный комитет 2 ноября обнародует результаты расследования катастрофы самолета Як-42 под Ярославлем. По предварительным данным, причиной крушения самолета стала ошибка пилота. Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен посетил с необъявленным заранее визитом Ливию в день завершения боевой операции Североатлантического союза в этой стране. Предприниматель Роман Абрамович назвал совершенно бездоказательными обвинения, выдвинутые в его адрес его бывшим партнером по бизнесу Борисом Березовским. Абрамович в понедельник начал давать показания в лондонском суде, где идут слушания по иску, поданному против него Березовским. На мировых фондовых рынках вновь падают котировки из-за опасений инвесторов способности Италии обслуживать свой внешний долг. На юге Афганистана, в городе Кандагар, в результате нападения талибов погибли трое сотрудников ведомства ООН по делам беженцев. Два сотрудника организации ранены. Сообщается, что все погибшие и пострадавшие – граждане Афганистана. Настоятель Лондонского кафедрального собора Святого Павла ушел в отставку из-за скандала в связи с акцией протеста движения «Захвати лондонскую биржу». Около 200 активистов этого движения в середине октября разбили палаточный лагерь рядом с собором.
В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Стройки саммита стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества волнуют власти Приморского края. Волнуют они и граждан. Суета вокруг саммита создает особую предвыборную атмосферу. Сегодня руководители партии и начальства, например, первый вице-премьер Игорь Шувалов, регулярно прилетают во Владивосток. Шувалов ездит по объектам, фактом вливания в Приморье агитирует за Единую Россию и глубинку Приморского края, отмечает известный владивостокский журналист Андрей Калачинский.
Владивосток впервые, наверное, за свою последнюю 40-летнюю историю получил такое внимание и такое денежное финансирование из Москвы. И, разумеется, это огромный плюс для центральной власти. Но у любой великой стройки есть и минусы. То есть вот как раз вот сейчас, к моменту выборов, Владивосток просто разрыт почти до основания, и передвигаться по нему, въехать в город и выехать из него очень сложно. Вот в самом городе чувствуется такое вот неудовольствие горожан. Им стройки, честно говоря, даже несколько поднадоели. И это, наверное, хорошо понимают в «Единой России». Они пытаются использовать этот козырь, что государство, нынешняя власть, а это явно лидеры «Единой России», устроили этот огромный проект, амбициозный проект по строительству объектов федерального значения в городе. И поэтому из города, можно сказать, почти не вылазит господин Шувалов. Второй человек в правительстве, первый вице-премьер, бывает здесь, наверное, почти каждый месяц. И он не только встречается в городе, он ездит по окраинам, по поселкам, по деревням, по маленьким городам Приморья. И везде, конечно, он говорит правду, что именно федеральный бюджет финансирует все переустройство. Но и везде он слышит, что люди, которые этого не видят, допустим, в какой-нибудь маленькой деревеньке, они говорят, ну что нам с того, что вы в Владивостоке строите мосты, а нам-то что с того? Поэтому буквально последние несколько месяцев поднялась новая тема, а что будет в Приморье после саммита АТС? Ведь федеральные деньги, они придут и кончатся. Мосты нужно будет содержать. Университет, который огромный, новый строится, он тоже требует денег. И даже в этом году была такая ситуация, когда студенты и их родители очень были неприятно поражены тем, что плата за обучение выросла процентов на 30, потому что университет стал федеральным. То есть вот это такая обратная сторона. То есть Единая Россия прекрасно понимает, что стройки – это их плюс, но этих строек есть и огромный минус.
Глава Министерства по чрезвычайным ситуациям Сергей Шойгу на встрече со студентами во Владивостоке мечтал о том, как бы устроить жизнь Дальнего Востока.
Нам надо сейчас ориентировать нашу экономику на создание добавленной стоимости. Переработка должна быть наше настроение. Вытаскивать это все сюда, Восточная Сибирь, Дальний Восток, именно здесь. Я считаю, что будущее нашей страны здесь, на Востоке. И когда мы говорим о том, что нам надо построить еще одну трубу, это, наверное, правильно. Но для меня гораздо приятнее. Я прилетел, еду, и вот здесь будет предприятие по-моему, бытовой технике, электронике, что ли, в Владивостоке. Можно и с этого стартовать. Чем дальше, тем больше мы будем подсталкиваться с проблемами, какие мы столкнулись в 2008-2009 году. Потому что, в первую очередь, кризис бьет как раз по сырьевой части, когда нет возможности развернуться внутрь страны, когда все ориентировано на экспорт сырья. А внутрь страны можно развернуться тогда, когда есть кому и на чем это сырье перерабатывать и внутри же здесь и потреблять. Старт этого могло бы дать, там, не знаю, строительство второй ветки БАМа.
Есть, правда, простой вопрос. Что помешало генералу армии и члену Генерального совета «Единой России» Сергею Шойгу за последние десятилетия реализовать эти планы в вместе с лидерами страны Путиным и Медведевым. В Хасанском районе будут построены газоконденсатный и аммиачный завод. Это даст краю новые возможности, хвалят инициативы Кремля глава бюджетного комитета Приморской краевой думы Галуст Ахаян.
Здесь не только вопрос идет о строительстве объектов саммита. Здесь должно быть создаваться нефтегазовый кластер, то есть с японцами практически подписан и обсуждается договор о создании СПГ, завода по сжению газа. Это достаточно значимый проект, он рассчитан на 13 миллиардов кубометров газа в год. Плюс обсуждаются вопросы создания других нефтехимических производств, в том числе нефтехимического производства и нефтеперегонного завода.
Лидер фракции Компартии в Приморской краевой думе Владимир Беспалов считает, что Владивостоку повезло, но есть немало проблем.
У нас, жители Приморского края, федеральное руководство просто обмануло. Тянут через весь Приморский край огромные просеки по 60-100 метров, линии электропередач, нефтепровод, газопровод. Но мы-то знаем, что большая часть этой энергии пойдет за рубеж. Для нас это нарушение экологии. Ну, для нас это, конечно, часть рабочих мест, но в основном мы транзитная территория для выполнения стратегии вот руководства Путина, Медведева. Потому что строительство нефтехимического, газоконденсатного завода отодвигается из года в год.
Оппозиционный кандидат Юрий Рыбалкин подчеркивает, это делается в районе, предназначавшемся ранее для строительства курортов.
Это в районе, который генеральной стратегией развития Приморского края определен как рекреационная зона. На самую эту землю как раз и садят вот это вреднейшее производство. На перекачивающих станциях там будет 300 человек будет работать. Все остальное, доходы от деятельности будут уходить за пределы края. Плюсов-то немного краю. Если исходить из общероссийских интересов, то я тоже особо не вижу здесь интересов. Это превращение нас в сырьевой придаток.
Глава бюджетного комитета Приморской краевой думы Галуст Ахаян возражает.
Где бы они не были бы регистрированы, они все равно подоходный налог должны платить здесь, а рабочие места это достаточно значительные. И, естественно, лучше бы они платили налог на прибыль, и это достаточно сильно пополнил бы бюджет. Но по-любому, по-хорошему, если взять, это все-таки будет пополнять российский бюджет.
В 2009 году во Владивостоке прошли массовые акции протеста из-за путинского повышения таможенных пошлин на ввоз иномарок. Налаженный бизнес по экспорту Японии рухнул. Демонстрантов разогнал московский ОМОН. Один из лидеров неформального движения «Товарищество инициативных граждан России» Артур Самсонов был тогда арестован. Ныне он считает, что московские власти обманули население. Достаточного числа рабочих мест взамен уничтоженного автобизнеса не было создано.
Ну, сбор предприятий есть. Вот завод «Солерс». Государство вложило 5 миллиардов рублей в очень немаленькую сумму. Построили его на территории вдоль завода, который когда-то был крупнейшим судоремонтным предприятием тут страны. Работало по 60 тысяч человек. Вместо того, чтобы развивать судоремонт здесь, в Владивостоке, который действительно был бы востребован, собирают машину, грузят ее, и 95% уходят туда, на запад. То есть здесь они не продаются. Они слишком дорогие. Это была 4-я или 5-я волна повышения пошлин. Вот за это время сейчас разовьем наше производство, а потом мы их отменим. Причем, когда их поднимали первый раз, «Жигули» стоила там, по-моему, 5 тысяч долларов, а «Королла» там 10 тысяч долларов. В итоге, когда их сейчас уже поднимали, уже «Жигули» стоила 10 тысяч долларов, и «Королла» стоила 10 тысяч долларов. Ну вот в Японии новая. То есть наши цены на машины растут, японские остаются на месте, пошлины мы поднимаем, наш производитель непонятно чем, хоть вроде вот типа защищаем, но это ему не помогает. Все мы понимаем, что на «АвтоВАЗе» что воруют деньги.
Объединение «Тигр» остается достаточно влиятельной в Приморье силы, и его активисты могут попортить заказанный Кремлем триумф «Единой России» на выборах. 4 декабря в Приморье не только выбирают депутатов Государственной Думы, избирают и Краевую Думу, где сегодня большинство у «Единой России». Список партии возглавляет правящий уже третий срок губернатор Сергей Даркин. На его стороне административный ресурс, а против «Единой России», кажется, играет репутация главы региона. Во Владивостоке продолжается процесс над соратниками губернатора Даркина. В скамье подсудимых вице-губернатор Игорь Мещеряков, полтора десятка чиновников госимущества, составивших организованную преступную группу и за бесценок распродававших здания во Владивостоке, рассказывает инициировавшее расследование журналист Мария Соловьенко.
Реакция, конечно, была вот сразу. Наверное, такой шок испытал президент, в то время ныне премьер, когда застеснялся. Но стыдно это было не перед нами, видимо, вот кто в России живет, а перед мировым сообществом. И сразу, буквально через 4 дня, по-моему, прилетели в Приморье 40 проверяющих из прокуратуры генеральной. Генеральный прокурор прилетел. Со мной встретились, подняли все мои публикации. И в итоге по 5 публикациям были возбуждены уголовные дела. И сегодня одно из этих дел доведено до суда. У нас идет процесс над шайкой большой в 14 человек. Там уровень такой: вице-губернаторы, руководители департаментов, много просто чиновников. Ну и все остальные — это потанцовка коррупционная. Очередной вот виток приватизации утвердили. И между собой, первыми лицами края, ну буквально за 5 копеек продавали старинные объекты, которые всем нам принадлежат, жителям. И если бы их нормально продали, бюджет бы выручил большие деньги. А там фактически просто расписано все было по фальшивым тендерам. Шикарные особняки. Вот в центре старинная библиотека имени Горького, она уже была продана своим. В общем, 50 объектов. Версаль, старинный ресторан. И все-таки вот благодаря нашей настойчивости, журналистка в том числе, дела эти были возбуждены. Этот вопрос сыграл свою роль. И сегодня судят эту компанию. Уже полгода идут суды. Но, к сожалению, когда начиналось расследование, там был главный фигурант по фамилии Дарьки. Если вы помните, обыски были у этого господина, потом они в Москву там полетели в инвалидном кресле, и потихоньку-потихоньку вымороли эту фамилию. Теперь это неустановленное лицо. Я лично знакома со следователем, которому уже поручили вымарывать все это. Он, молодой этот человек относительно, приказали, он выморал. И нечаянно в одном месте, наверное, оставил, а может специально, я не знаю. Он мне сегодня подтверждает, да, это он делал, не стесняясь, похохатывая, и говорит: а я говорю, а как же так? Ну, там же была эта фамилия. Ну, ничего, всему свое время, он сказал, пусть лежит. Вот мы это выделили в отдельное производство по Дарькину, неустановленному Дарькину, пусть лежит. А так он объявлен в розыск. Вот 500 метров, пойди найди. Ну, его друг Степанченко, бывший депутат, который удрал сразу, когда все это началось, ему позволили удрать, бывший начальник УВД края. Он его предупредил, губернатора, и тот быстренько удрал. А Степанченко губернатору, как говорят, поставил вопрос вот ребром: если вы позволите меня задержать, я молчать не буду, потому что это, с вашего соизволения, все это расписывалось имущество. Ну, как закончится этот процесс, никто не знает. Ну, там и прокуратура сейчас на стороне как бы закона, и следствие. Но там мощно идет и подпитка с другой стороны. Сам губернатор, как он должен сейчас стоять за этих ребят, чтобы там не выплыло, что и он там был. Там один вице-губернатор. А, и был еще один. Это Мещеряков, как раз по имуществу. Потом Книжник, он тоже был в ранге вице-губернатора. Мещеряков по федеральному имуществу, а Книжник по краевому. Книжника уже осадили условно, потому что он там деятельно раскаялся, видимо, всяко он рассказал. Но, тем не менее, он тоже по новой сейчас в этой шайке сидит и приходит в суд судится. Плюс там были чиновники такого среднего исчезновения, их много фамилий, какие-то юристы, какие-то по Росимуществу, вот, ну, жулики, короче говоря, и мелкая всякая сошка, которая все это оформляла, бегала, деньги там передавала.
Пока в результате бурной антикоррупционной деятельности Мария Соловьенко стала автором книги «Зачем я смутила президента», а сейчас обвиняется в клевете на мэра Владивостока Игоря Пушкарева. Весьма убедительно обвинила его в рейдерстве, добилась реанимации старого уголовного дела и нарвалась на преследование. Есть отдельные злодеи, а Сергей Дарькин сердцем болеет за дело, уверяет замсекретаря Приморского краевого отделения партии начальников Игорь Чемерис.
Я думаю, что у каждого человека есть свой порог слабости. Дарькин давал всем возможность работать. Он давал, потому что он болел за дело. И то, что кто-то злоупотребил доверием, кто-то говорил о Дарькине, а решал свои шкурные дела, это же такое тоже может быть. Почему мы берем все огульно и говорим о Дарькине? Почему мы не говорим, что негодяй Степанченко сделал плохие вещи, людей просто тупо брал, разводил, что якобы все это там с губернатором, а делал сам? Нам нет, нам же так неинтересно. Журналистам гораздо выгоднее предоставить больше такой масштаб и уровень. Тогда вроде как уже подняли вроде как и тему, и сами на слуху. Ну, а есть другая ситуация. За каждым таким репортажем следит человеческая судьба. Когда была эта ситуация, были подателем, он не играл, потому что я тогда был там рядом. Ему сами было тяжело, там его откачивать, потому что вроде смотришь, да, там здоровый мужик, там занимается спортом, вроде активный образ жизни ведет, там, потому что пашет как лошадь, потому что по-другому не может, там, посчитать одних только перелетов туда-сюда Москва. Я помню, когда мы прилетаем с Москвы, ему звонят с администрации, говорят: подеть, надо переговорить, подеть. А он только был там в четверг. И он снова прыгает в самолет и полетел. Ну, это же, блин, приехать не с Подмосковья, приехать, вот, а это прилететь надо там 9 часов в одну сторону, 9 часов в другую сторону. Это же все сказывается на здоровье, а нервы, а ответственности.
Ну вот и другая история. В ней замешана жена Сергея Даркина, актриса Лариса Белоброва, на которую оформлен бизнес губернатора, утверждает Мария Соловьенко.
100 миллионов бюджетных через всякие схемы взяли и положили на счета вот этой супруги Даркина, на физических лиц. Вице-губернатора передали, и его советник ближайший Маляренко, который сейчас все неблагополучно работают в рыбацкой фирме этой Ларисы Белобровой «Бамр», акции которой на тот момент, это года 2-2,5 назад, и были куплены в большинстве своем на эти 100 миллионов. Вот это железная информация. Возбудили уголовное дело. И когда прокуроры тогда приехали, мне дали подробный ответ, всю эту схему расписали. И с тех пор я контролировала это дело. И вот постоянно, только затухнет, я пишу. И прямо пишу, что украли, когда вернут в открытую. Сейчас опять проверка. Мне сейчас по новой надо будет писать, потому что я не удовлетворена таким ответом. Это фактически украли и мои деньги, мою пенсию, наши вот эти все дороги и прочее. Просто бессовестно плюют на нас, на закон. Да пока будет, простите, такой президент, такой премьер-министр, который плохо работает, нечестно работает, будет наш губернатор, рейдер, мэр.
Бывший вице-мэр Владивостока Николай Марковцев пристально следит за процессом над окружением Сергея Даркина.
Выморали фамилию Даркин. Вместо Даркина в этом грубом судебном процессе по окружению Даркина появилось так называемое неустановленное лицо, а все вот окружение его судят. Ну, кто не успел сбежать, это вот, скажем, Степаченко, он тут находится в Нью-Йорке сегодня, который очень много знает. Юрий Васильевич Степаченко, депутат законодательного собрания, он не сложил себе полномочия. Это, можно сказать, так и была правая рука Сергея Михайловича Даркина, и он выиграл все тендеры, все подряды, ввел большие стройки здесь у нас в Приморском крае. Ну, я так понимаю, не безвозмездно для одного товарища, для неустановленного лица. Идет процесс, я иногда туда прихожу, и там звучат довольно-таки вот интересные фразы. Судьи хохочут, читает обвинительное заключение прокурора, говорит, вот эту всю преступную махинацию провели вот эти вот обвиняемые лица, руководители государственных унитарных предприятий, которых на работу приняло неустановленное лицо, работающее в администрации края. То есть возьми вот эти вот постановления, какими они были приняты на работу, и можно было установить сразу, кто такой неустановленный лицо. Как мне сказал один высокопоставленный чиновник-силовик, такова политическая ситуация в стране.
Компартия резко критикует губернатора, говорит лидер фракции КПРФ в Краевой Думе Владимир Беспалов.
После того, как в кабинете и в коттедже губернатора Даркина были проведены обыски, он срочно вылетел в Москву, и затем там с кем-то договорился о том, чтобы его не трогали. Пока, я полагаю, достигнута определенная договоренность. Губернатор не воюет с мэром города Владивостока Пушкаревым, хотя там проблем очень много, искры порой летят. Но им сказали, вместе тянете АТС. Я думаю, ничего не произойдет до завершения АТС, но после АТЭСа там будут, наверное, сорванные сроки по ряду объектов, будет страдать качество. Ну, с кого-то спросят или кого-то найдут как козла отпущения. Я полагаю, после АТЭСа, возможно, мы получим нового губернатора.
Несмотря на десятки коррупционных дел в своем окружении, благодаря личной симпатии Владимира Путина к уязвимому главе региона, Сергей Даркин пока вот на своей должности. Потрясающее воображение, грандиозные мосты во Владивостоке вряд ли прокладывают Даркину, особенно на фоне возможных неприятных для «Единой России» результатов выборов, дорогу в будущее, считает оппозиционный кандидат в депутаты Краевой Думы Юрий Рыбалкин.
Год дойной коровы, по моему убеждению, начнется в 2013 году. Выдает его до конца.
За переназначение?
А переназначения не будет. Слишком он опасен станет и для власти официальной, и развяжет руки тем ребятам, которые на него зуб точат уже давно. Он между двух жерновов ходит.
Движение «Тигр» ушло влево. Оно сейчас сотрудничает с Компартией. Один из его лидеров, Артур Самсонов, считает, что выборность – лучшее средство в борьбе с коррупцией.
Вообще нужно вернуть выборность губернаторов. Губернатор должен быть избираем народом, чтобы он, в первую очередь, боялся мнения людей, которого избрали, а не то, как на него посмотрит власть сверху, чтобы его не могли по прихоти премьера снять или поставить, или назначить, чтобы он отвечал только перед своими избирателями. Вот чего мы добиваемся.
Как коррупционная вакханалия и освоение федеральных миллиардов скажутся на результатах выборов? Журналист Андрей Калачинский уверен, что тема коррупции в Приморском крае не столь уже актуальна.
Коррупционная тема сейчас уже не так важна, как несколько лет назад. Ведь, как ни странно, тему коррупции поднимали те люди, которые, видимо, пытались сместить действующего губернатора Приморского края. Публика и так хорошо знает, что коррупция – это часть нашей жизни. Но использовать в ходе выборов эту тему, мне кажется, уже интереса нет. Интерес к ней пропал, не скажу, подтухло. Новых скандалов нет.
В связи с тем, что федеральная власть прекратила расследование.
Хорошо бы ответили сотрудники управления ФСБ по Приморскому краю, если бы они честно сказали, что у них есть список лиц, которых они не имеют права допрашивать и в отношении которых возбуждать следственные мероприятия. Это обычно высшие чиновники либо сановники региона.
Политолог Петр Ханас считает, что бы ни говорили о коррупции, благодаря активности и доминированию в прессе «Единая Россия» получит свое.
На сегодняшний день рейтинг «Единой России» порядка 46%. Вместе с тем отмечается одновременно и рост рейтингов КПРФ. КПРФ, конечно, воспринимается как действительно оппозиционная партия. По нашим прогнозам, КПРФ может взять не менее 20% на территории Приморского края и в случае благополучной ситуации, и того больше. Справедливая Россия в ситуации, когда какая-то часть все-таки принимает решение в последний день на избирательных участках, и это уже практически не регистрируется соцопросами прогнозными, то они будут голосовать именно за эту партию, и рейтинг ее может подскочить неожиданно.
А ЛДПР?
Если говорить о выборах в Государственную Думу, не менее 15% они здесь наберут. КПРФ наберет в Государственную Думу, возможно, чуть ниже. Законодательное собрание КПРФ может набрать 20% и больше, а ЛДПР, ну, там, до 13% максимум. При этом рейтинг «Единой России» на выборах в Государственную Думу несколько выше, процентов на 5-6, чем на законодательное собрание.
Список партии «Яблоко» в выборах не участвует. Правое дело после краха проекта Михаил Прохоров в выборах в Приморском крае не участвует. Несмотря на то, что власти блокируют размещение рекламы и доступ на телевидение, «Справедливая Россия» имеет шансы пройти в Краевую Думу, считает лидер отделения партии в Приморском крае Константин Межонов.
Рассчитываем на то, что несколько наших кандидатов будут в законодательном собрании, что у нас обязательно будет мандат от Приморского края в Государственной Думе.
Замсекретаря Приморского краевого отделения партии «Единая Россия» Игорь Чемерис верит в победу своей партии.
Получим большинство первого законодательного собрания. В списках это будет порядка 13 мандатов. Практически все наши одномандатники станут депутатами. То есть порядка 30-35 человек будет в наших законодательных собраниях. Да. Я вижу, как сейчас вот мои коллеги пашут. То есть у нас разбито 10 региональных групп. Я же постоянно со всеми общаюсь, со всеми работаю. Народ весь находится в полях, весь встречается. Дарькин в полях, Шувалов в полях. Вроде как тоже великие все. Но вы понимаете, все по маршрутам, всем своим работают. Потому что сегодня есть что сказать. Нужно это просто людям сказать и показать. Потому что вот эти вещи хорошие, они вроде как не замечаются. То, что было раньше, когда не было, когда у нас был Назаренко, помните, когда была ситуация, нам батареи завозили, не было тепла, не было света. Это уже вроде как не видится. То, что подписали сейчас соглашение на 2 ТЭЦ, уже не за бюджетные деньги, на 57 миллиардов рублей. Это же показатель. То, что сейчас будет спорт строиться сумасшедший новый, и мы сейчас работаем над этим вопросом, это будет настолько такой серьезный прорыв, я вам даже передать не могу.
Лидер фракции КПРФ в Приморском законодательном собрании Владимир Беспалов подчеркивает, что «Единая Россия» дала народу немало обещаний.
Губернатор неоднократно обещал и не выполнял свои обязательства. Это касается отношения к ветеранам, участникам войны. До сих пор несколько сот ветеранов не получили жилье согласно указу президента. Около 200, и все молчат. А снеговая пать, около 20 высокоэтажных зданий стоят, как на картинке, но в них никто не живет. Там должно жить 6 тысяч человек, живет 70 семей. Сорваны сроки строительства. Только сейчас, и то по временной схеме, решили вопросы канализации и водоотведения. А полтора года назад людям на всю Россию под телекамеры вручали ключи офицерам, поздравляли их с получением жилья. Да они не живут-то.
Коммунист Владимир Беспалов считает, что Компартия России сможет набрать в крае немало голосов.
Способны взять и в Государственной Думе и в Законодательном собрании Приморского края до 25-30% голосов. Мы надеемся, что в коалиции со «Справедливой Россией» и, возможно, ЛДПР мы все-таки будем иметь большинство и в Государственной Думе, и в Законодательном собрании.
Впервые за долгое время эсеры и коммунисты договорились о совместном контроле за подсчетом голосов, сообщил лидер регионального отделения «Справедливой России» Константин Межонов.
договорились с одной партией, с КПРФ. Были предложения от «Единой России» подписать некий договор. Мы от него отказались. Мы объединяем усилия в день выборов по контролю за чистотой выборов на избирательных участках. Мы будем помогать друг другу. Наши наблюдатели будут помогать наблюдателям от КПРФ, ну и, соответственно, наоборот.
Артур Самсонов из движения «Тигр» обещает, коммунисты и их союзники найдут способ борьбы с фальсификациями.
Владивосток будет наблюдателями закрыт полностью. Будет и с решающим голосом, тщательным голосом. Чека 3 на участках будет обязательно. На каждом участке 3 чека от «Тигра» будут при помощи КПРФ. «Тигры» – просто граждане инициативные, которых мы нашли за все это время, на митингах приглашали, на форумах общались. То есть я думаю, что здесь по Владивостоку слеповать им будет сложно. Мы уже откатали хорошо это на выборах Вильготского Олега год назад, когда коммунист, в принципе, без денежных трат победил, причем на всех 14 участках. Это было год назад, а сейчас настроения еще сильнее ухудшились, и они ухватить не смогли. Хотя пытались, они в тот раз, мы уже привезли протоколы в комиссию, в окружную, чтобы они считали. Копии есть, оригиналов нету. Как они мухлюют, как они мухлевали на тех выборах? Они просто переписывали протоколы. Но вот мы сейчас с этим боремся следующим образом, что мы привозим копии протоколов. В ТИК раньше человек получал, наблюдатель, копию и уезжал с ней спокойно спать домой. Сейчас задача наблюдателя привести копию в ТИК раньше, чем предоставят сам протокол. Для чего это делается? Наш человек тоже, член решающего голоса, сидит и в территориальной комиссии, в окружной комиссии. И он видит, вот у него копия. И если вдруг привозят протокол, а там данные неправильно, тут же поднимается вопрос, тут же требуется пересчет данных на месте.
Приморский край в 90-е годы был полем неприкрытого бандитизма и расхитительства, и политической борьбы с ним. Противостоящие силы символизировали Евгений Ноздратенко и Виктор Черепков. В новые путинские времена кремлевская власть уцепилась за выходца из конкретного рыбопромышленного бизнеса Сергея Даркина, который как губернатор построил жизнь региона по понятной системе. Этой системе угрожает активизация общественности и новых организаций, вроде Товарищество инициативных граждан России, во Владивостоке вынуждено на этих выборах примкнувшего к левым силам. Возможно, ослабление монополии «Единой России» это и приведет к изменению политического климата. Саммит АТЭС, проводимый во Владивостоке по инициативе Владимира Путина, который премьер откроет опять в чине президента России, оставит не только особняки, дорогие яхты и вложения на личные счета чиновников, чьими состояниями можно будет еще поинтересоваться. Вокруг столицы Приморского края создана более-менее работоспособная транспортная инфраструктура. Во Владивостоке как-нибудь достроят 3 грандиозных моста и корпуса кампуса на острове Русском. А более разумная власть как-нибудь с этими инвестициями в будущее сможет разобраться. Вы слушали еженедельную программу «Радио Свобода. Время политики». Продюсер Елена Колупаева, автор и ведущий Михаил Соколов.
На радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час». Еженедельный портрет американской культуры. Ведущий Александр Генис рассказывает об умных фильмах и популярных книгах, о шумных выставках и дерзких премьерах, о дискуссиях на улице и в газете, о веяниях моды, интеллектуальной и обыкновенной. Программа выходит в эфир по понедельникам в 23 часа по московскому времени и повторяется во вторник в 4 утра и в полдень.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода». Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я понимаю, что светит солнце, и дела выглядят так.
6 лет правозащитники организовывали в Петербурге марш.
Мы считаем в первую очередь жертвами политических репрессий.
Эти выборы создают абсолютно равные возможности.
Я думаю, что люди устали от различных...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7225, 9405, 9715. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».